геопатогенные зоны, правда и вымысел. Геопатогенные зоны – это участки на поверхности Земли, длительное пребывание в которых губительно действует на организм человека. Название это происходит от греческих слов «гео» – «земля», «патос» – «страдание», плюс «генезис» – «происхождение», то есть знание о происхождении страданий от Земли. Издавна у народов многих стран существовали представления о гиблых, нехороших местах, где не растут деревья и цветы, где тяжело болеют люди и животные, разрушаются дома. На протяжении многих веков люди с особой тщательностью выбирали место для строительства жилых зданий. С незапамятных времен в Китае существует система фэншуй, в соответствии с которой не приступали к строительству дома, пока геомант или лозоход не убедится, что данное место не подвластно глубинным демонам. Правильному выбору места уделил в своем трактате древнеримский строитель и архитектор Витрувий. Об этом же упоминается в трудах Гиппократа и Авиценны. В России в XVIII и XIX веках выбор места для строительства дома поручался сведущему человеку лозоходцу, а решение о строительстве принималось на уровне царского указа. Со временем эти важнейшие принципы были забыты, дома начали строить в любом пригодном для застройки месте, издавна считавшимися предками непригодными для жилья. Есть дома и квартиры, где из поколения в поколение их жители умирают от наследственных, так называемых, болезней. Можно согласиться с этим, если наблюдается такая болезнь у родственников. Но чем объяснить, что от рака умирает поселившийся в квартире после смерти хозяев посторонний человек? К сожалению, большинство вообще не слышали о геопатогенных зонах, в которых находится 26% территории Украины. Знание теории энергоактивных зон планеты поможет в строительстве, предсказании землетрясений, крупных аварий, в предупреждении заболеваний человека. Сам термин «геопатогенная зона» достаточно условен. Под геопатогенной зоной понимается часть пространства на поверхности планеты, в котором наблюдается изменение жизненно важных для биологических объектов энергетических характеристик, в большей части негативные. Они фиксируются как излучение от геологических объектов, подземных потоков воды, рудных жил, образуются над пустотами в земле и разломами. Есть версии, что причина земного излучения в аномалиях магнитных гравитационных полей, в залежах горных пород, отрицательно влияющих на здоровье и поведение людей. Геопатогенные зоны могут образоваться по чисто природным причинам. В местах напряжения земной коры, в районах сейсмической активности, на участках повышенного карстообразования, над руслами древних рек, исчезнувших в прошлой геологической эпохе, и даже там, где подземные воды стоят близко к земной поверхности. Такие зоны существуют и в сельской, и в городской местности, и воздействуют на все живое на любой высоте. Экспериментально доказано, что наша Земля имеет невидимый энергетический каркас, представляющий собой совокупность энергетических линий, расположенных на определенном расстоянии друг от друга и строгим образом сориентированных. Из разнообразного сочетания этих линий можно выделить сетки с правильными ячейками. Наиболее часто встречающиеся описания этих сеток носят название имена их открывателей – сетка Зитмана, сетка Перо, Кюри и Хартмана. Эти энергетические сети называют также геопатогенными из-за их неблагоприятного воздействия на живые объекты – на растения, животных и человека. Существует мнение, что наибольшее негативное воздействие оказывают линии сетки Хартмана. Шириной они 20-30 см, проходят с севера на юг на расстоянии около 2 метров друг от друга, а с востока на запад через каждые 2-2,5 метра. Таким образом, наше жилище, рабочее место, садовый участок поделены на невидимые прямоугольники, ограниченные 4 углами, местами пересечения линий. Люди, существенную часть жизни, проводящие на этих перекрестках, рано или поздно хронически заболевают. У них развиваются постоянно головные боли, бессонница, ухудшение памяти, скачки давления, ревматизм, даже туберкулез и онкологические заболевания. Как показывает практика, часто для улучшения самочувствия достаточно бывает переставить кровать или переместить рабочее место. Поэтому исследования жилых и рабочих помещений, садовых участков и участков под застройку с целью определения геопатогенных линий и узлов являются довольно актуальной задачей. Также важно исследовать на расположение геопатогенных зон помещения для домашних животных. Кстати, некоторые из них сами могут определять для себя благоприятные и неблагоприятные места. Например, собака никогда не ляжет на перекрестие энерголинии. А кошкам эти перекрестия нравятся, впрочем, как пчелам и муравьям. Целесообразно сделать съемку и садового участка, так как деревья, посаженные на узлах энергосеткой, слабо развиваются, плохо плодоносят, искривляются и чахнут. Справедливости ради следует заметить, что основной вредоносный потенциал несут не столько узлы сеток сами по себе, сколько какие-либо природные причины, усиленные узлами этих сеток. Вместе с перечисленным выше к формированию геопатогенных зон приложило свою руку и человечество. Подземные шахтные выработки, засыпанные овраги и малые речки, подземные инженерные коммуникации, затопленные подвалы жилых домов, свалки бытовых и промышленных отходов, линии высоковольтных электропередач – это далеко не полный перечень причин, способствующих развитию геопатогенных зон. Добавьте к этому электромагнитное излучение от телевизоров, мониторов компьютеров, мобильных телефонов, магнитофонов и другой бытовой техники, которой оснащены наши квартиры, и готово описание так называемой технопатогенной зоны. Электромагнитные волны слабой интенсивности при их длительном и многократном воздействии на человека способны вызвать нарушение сердечного ритма, влияют на кровяное давление и на активность головного мозга, на обменные и иммунные процессы организма. А низкочастотные колебания в трубах инженерных сетей зданий, находящихся в пределах диапазона электромагнитного спектра собственных колебаний органов человека, способны вызвать и другие необратимые изменения в организме. Также желательно знать, не расположен ли ваш дом на подземном потоке. Спать в русле такого потока, а особенно в месте слияния двух жил подземных вод, так же вредно, как и на перекрестии линий Хартмана. А уж если под вашим домом случайно оказалось захоронение, так называемая некротическая зона, неважно какого срока давности, то в этом случае вам совсем не повезло. Излучение энергоактивных зон Земли – это наука. В основном ее продвигали геологи, геофизики, сейсмологи. В биологии это пока слабо исследовано. Там по невежеству относятся к энергоактивным зонам с недоверием. Считается, что лозоходство – это якобы опасное занятие. Действительно, были случаи, когда оператор, дольше нормы, задержавшийся в сильной геопатогенной зоне, страдал отслоением сетчатки глаз, терял чувство внутреннего равновесия, у него повышалось давление. У людей также отмечается изменение формулы крови, нарушение деятельности центральной нервной системы, тахикардия, рассеянный склероз, резкое ухудшение самочувствия без видимых причин. А теперь представьте, если человек находится в геопатогенной зоне большую часть суток. Это можно сравнить для него с маленьким Чернобылем. Только не радиоактивным, а энергией торсионного спектра геопатогенных зон. Земное излучение подобно лазерному лучу. Оно распространяется с рога вверх, не рассеивается, не экранируется обычными средствами радиационной защиты. Ну, мы знаем, свинец, бетон, металл. Вместе с тем, есть на Земле и технопатогенные зоны, где в погоне за комфортом, особенно в городах, где люди принимают все более энергоемкие технологии, развивается экологически опасное производство. Биопатогенные зоны – это, как правило, территории, лежащие на породах, содержащих уран, ртуть, мышьяк, фосфор, стронций и другие залежи. Надо сказать, что природа линий энерго – геобиологической сети сложная и комплексная. Условное земное излучение можно определить как линию. Иногда шаг между двумя линиями энергосилового поля 25-30 метров. Это основные линии с активностью 12 и более баллов. Сетка помельче, 2 на 2 метра. Проследить энергоактивность в баллах можно там, где энергоактивная зона идет параллельно кромке воды. Балловые ступеньки для животных, растений и людей примерно одинаковы. Легкая степень энергоактивности в 6 баллов вызывает стимуляцию. 9 баллов – угнетение, усталость и заторможенность. А в 12-15 баллов – болезнь, патологию и апатию. На одном шестибалльном участке росли 6-метровая ива и куст боярышника. Случился год, когда солнце было очень активное, то влияние светила наложилось на энергозоны, и ива упала, ее вырвало ветром. А боярышник стал уходить из этой зоны, его корень пошел прямо по ее границам. Там, где было 12-15 баллов энергоактивности, росла сосна, отстающая от своих соседок на 1,5 метра. При 15-18 баллах сосна во время активного солнца просто усохла. На людях эти баллы геопатогенных зон складываются весьма интересно. Пример замеров геоактивности планеты. Идем по скверу. Место 6 баллов, сидят влюбленные. Место в 9 баллов. Компания пьет красное и мясное. При 18 баллах уже пьют водку. Возле ресторана 24 балла натыкаемся на пятно крови, оставшееся после пьяной драки. Если человек постоянно сидит на рабочем месте, где энергоактивность геопатогенной зоны в 15 баллов, то он или болеет, или пить начнет. Он постоянно напряжен и может так к этому привыкнуть, что его будет тянуть именно в эти зоны с аналогичной энергоактивностью. Исследования показывают, что 80% краж, ДТП, аварий, драк приходится именно на энергоактивные зоны, ибо там сказывается их влияние на нервную систему обывателя. И непредсказуемо, как поле геопатогенной зоны сложится с человеческим психоментальным полем. Если человек устал, то хочет расслабиться, некоторые выпить. Дальше. А если взвинчен, раздражен, то ему хочется подраться или идти на преступление. Геопатогенность участка может осложняться его технопатогенностью. Это может быть электромагнитное поле обыкновенного электрокабеля, тепло и даже водопровода. На автомашине попадать в такие места гораздо опаснее, чем пешком. Представьте себе, что это электромагнитная стена, и вы в нее влетаете своими нервами. Нередко у таких мест, не понимая причин, всегда стоит наряд милиции, потому что там часто происходят аварии и ДТП. С помощью составленной карты геопатогенных зон можно выяснить, что на узлы сетки и линии геопатогенной зоны обычно приходятся сгоревшие и заброшенные дома, разрушенные светофоры и дорожные знаки, аварии трасс теплосети и водопроводов. Могут также с крыш домов в геопатогенных зонах каждую зиму сходить большие массы снега и льда. На линии геопатогенной зоны обычно приходятся сильные пожары на рынках, в жилых зданиях, заселенных людьми с отрицательной психоэнергетикой. На полосах геопатогенных зон находится большинство ресторанов и баров, заведений, торгующих спиртными напитками. В самых плохих местах можно увидеть светящиеся энергетические шнуры. На равнине геопатогенные зоны расположения почти не меняют. Исключение составляют берега рек, которые подмываются и изменяются. Соответственно, меняется и направление энергоактивных полос. Они могут заползти под дом, и он начнет рушиться или сгорит. Не случайно, что славяно-русским традициям на пожарищах ничего не строили вновь. Люди в таком доме обязательно будут болеть. В дни повышенной солнечной активности энерголинии разбухают, расстояния между ними сужаются, а в дни магнитных бурь может сократиться с 2 метров до 30-40 сантиметров. Например, в первой половине 80-х годов была такая сильная магнитная буря, что вся Земля была сплошь покрыта геобиологической сетью. Тогда у многих было плохо с сердцем. Но найти чистое место гораздо легче, чем может показаться. Полосы имеют разную интенсивность, а земное излучение в виде пятен возникает только там, где сочетаются 3 фактора – подземный водный поток, геологические разломы верхних слоев земной коры и глобальные энергетические сетки. Наши славяно-арийские предки умели спасаться от геопатогенных зон. Как строили раньше на Руси дома, рыли котлован, туда сыпали древесный уголь, затем укладывали шерсть и лишь потом ставили фундамент и дом. Нечто подобное можно найти и в литературе по Древней Греции и Египту. Там вместо шерсти использовали камыш. Если доведется увидеть, как ломают старый дом, обратите внимание на пол. Он многослойный, как перо. Сначала черный пол, затем слой войлока 6-8 см, потом белый пол, снова войлок и сверху доски или паркет. Кремль стоит на лежнях, уложенных клеткой. Даже для печки-каменки фундамент как попало не ставили. Снимали почвенный слой до глины, затем укладывали бревна клеткой, сверху глину, потом начинали кладку. А как строились монастыри? Каждый кирпич делали в отдельной форме, вручную набивали глину. Излом кирпича напоминает древесный спил. Слои глины лежат, как годичные кольца. И при кладке кирпичи чередовали. Один клали выгнутой стороной вниз, другой вверх, выходила синусоида, песня в камне. Эта особая кладка гасила плохие и усиливала положительные вибрации, идущие из земли и атмосферы. Бабушкины рюшечки, подборочки на занавесках, те же синусоиды. Или популярная композиция, которую раньше держали чуть ли не в каждом доме. Это 7 уменьшающихся белых слоников, 7 матрешек, образно говоря, это отводящие антенны. Есть зарубежные отечественные приборы, предназначенные для жилищ, поиска пустот, металлических тел, водяных жил под землей. Можно определить, где будет землетрясение. В этом месте энергия постоянно нарастает. И в темную ночь даже можно заметить свечение, свет адовый, как говорили. Пользоваться этими приборами контроля несложно. Сложно их настраивать. Животные и растения нам служат как биолокатор. Нельзя иронично относиться, например, к воронам. Людей как раз и могут выручить наблюдательность за биоиндикаторами, то есть за живыми организмами. У них довольно высокая чувствительность. Они быстро и явно реагируют на изменения в природе. Кедр, сосна, ель, дуб, береза, липа, клен отрицательно реагируют на влияние геопатогенных зон. Дерево имеет несколько стволов, искривлено, крона редкая. В тяжелых случаях оно вообще усыхает, отстает в росте и гибнет. А хорошее состояние этих растений указывает на благоприятные условия. То же самое можно сказать о яблоне, ясене, огурцах, луке и горохе. Ива, тополь, осина, бузина, крапива, ядовитые растения, папоротник, наоборот, хорошо растут над водяными жилами. Полосы, патогенные для людей, оказывают на эти растения положительное влияние. Места размещения гнезд ворон, грачей, приурочены к узлам сетки геопатогенных зон. С осени галки, вороны предпочитают устраивать свои ночевки на деревьях, расположенных в таких зонах. Это объясняется тем, что птицы используют энергию земного торсионного и геомагнитного поля. Можно также присмотреться к состоянию зданий или асфальта. Животные тоже чутко реагируют на энергообменные процессы. Кошки, муравьи, термиты, пчелы, присмыкающиеся, тараканы предпочитают геопатогенные зоны. А вот собаки, лошади, ослы, коровы в таких местах болеют, плохо себя чувствуют. В отличие от человека, они интуитивно избегают этих мест. Признаки геопатогенных зон – это покинутый или сгоревший дом, трещины в фундаментах и трубопроводах, лопнувшие стекла в окнах, провисшие из-за намерзания льда карнизы, отслаивающаяся штукатурка, плесень, обмерзшие трубы, понижение рельефа, лужи, овраги, трещины в почве и асфальте. Собаки, как правило, свои территориальные метки ставят в природных патогенных зонах. Там же часто встречаются хромые, беспалые, белоперые голуби, грачи-воробьи. И птицы без видимого повода для агрессии нападают друг на друга. Мать-мачеха в геопатогенных зонах зацветает на 2-3 недели раньше, чем в других местах, а липа на неделю-две раньше сбрасывает листву. Традиционный метод поиска плохих мест и водных жил – это маятник, рамка и другие приборы. Этот метод называется биолокацией, и тут просто необходимы навык и твердая рука. Самостоятельно рамку сготовить несложно, но на оператора биолокации надо учиться не один день. Наука о геопатогенных зонах – это наука будущего, и, как ни парадоксально, наука прошлого тоже. Просто наши предки не пользовались мудреными понятиями, они интуитивно почитали лозоходцев. Больше внимания обращали на кошек, на других домашних и диких животных. Они не знали, что такое ДВП и полиуретан, и уж точно были здоровее и цивилизованнее нас. Как бы там ни было, геопатогенная наука грозит нам пренеприятнейшими открытиями, которых сластолюбивому обывателю очень уж не хочется иметь. Но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Наше телевидение сегодня модно ругать. Но задумывался ли кто-нибудь, в какой обстановке приходится работать людям в Останкино? Кроме пресловутого радиоизлучения, ослепляющего света софитов и выматывающего темпа жизни, здоровью работников телецентра, оказывается, угрожает и само место его расположения. Малое здание телецентра «Останкинская башня» и несколько жилых домов в округе построены на месте древнего кладбища. Непокоенные души мертвецов до сих пор не оставляют в покое обитателей телецентра. Страшные легенды об Останкино начали складывать еще в XVI веке. В 1558 году владельцем села Останкинское был знатный боярин Алексей Сатин. Однажды явилась к нему сгорбленная старуха, трижды стукнула клюкой о порог боярского дома и пригрозила: «Не распахивай землицу, не тревожь. На останках она древнего люда, потому и зовется Останкино». Не послушал старуху боярин, посмеялся, а через несколько дней был схвачен и казнен по приказу Ивана Грозного. Сведущим владельцем земли стал опричник немец Орн. Люто буйствовал иноземец в своем новом имении, да еще повадился разрывать и грабить древние могилы. И снова явилась вещунья и пообещала, что проклянет весь его род. Выгнал бабку опричник, а вскоре во время очередной вакханалии и сгинул Орн в Останкинских болотах. На месте Останкинских прудов сегодня находится малое здание телецентра АСК-3. Где расположены редакции, технические студии телеканалов РТ, НТВ, ТВ-6 и других. А на месте двух других прудов построили многоэтажки. Сейчас в этих домах нередко совершаются самоубийства, есть статистика. Телецентр АСК-3 и Останкинская башня построены на костях, возможно, на костях невинно убиенных. Работники охраны, несущие свою вахту круглосуточно, рассказывают о странных звуках и вздохах, наполняющих здание АСК-3 в ночные часы. А люди, находящиеся там днем, жалуются на усталость, головную боль, снижение иммунитета. Вот что свидетельствуют очевидцы. Лев Новоженов. Останкино вообще-то очень мистическое место. Именно в телецентре раньше, чем где-нибудь, ощущаются тревожные флюиды. Наши видеоинженеры уже не удивляются, когда кассеты, аккуратно расставленные на полках, сами собой оказываются сваленными в угол, или когда в чайнике вместо воды оказывается мелко порезанная бумага. Был случай ничем не объяснимого возгорания декораций, причем огонь вел себя словно живой, перескакивал с места на место. Прямо полтергейст какой-то. «А Таркушанашвили, — говорит, — наверное, в телецентре действительно что-то не так. Место влияет на людей, долгое время работающих в Останкино. Влияет так, что они по прошествии 2-3 лет начинают сходить с ума. Сначала утрачивают чувство юмора, потом считают себя важнее Хиллари Клинтон, а затем так устают, что в конце концов звереют и теряют человеческий облик». Иван Кононов. «К призракам у нас уже привыкли. В аппаратных и студиях постоянный фон от электромагнитной информации. Ведь в архиве хранятся записи не только живых, но и давно умерших звезд. Поэтому неудивительно, что нет-нет, да и мелькнет силуэт того, кто давно умер, но его душа все еще не упокоена. Иногда странные блики появляются на видеопленке. Телевидение – это и есть третий глаз. Порой видеокамера замечает гораздо больше, чем сам оператор. А маяк Акопян. Странно, но еще не зная этой легенды, я чувствовал, что с АСК-3 что-то не то. На Королёва-12 я работаю нормально. Как только приглашают сюда, например, провести спокойной ночи малыши, что-то в организме разлаживается. Устаю, голова раскалывается, глаза краснеют, полный упадок сил. Вплоть до неожиданной простуды или гриппа. И люди тут какие-то странные, наверное, из-за проклятия. Поэтому я в последнее время отказываюсь, если предстоит работать именно в СК-3. Что касается Актеркиных прудов, то я как раз живу напротив того места, где предположительно находился один из прудов – на Аргуновской улице. Действительно, самоубийство в нашем районе случается часто, не самое энергетически благоприятное место для проживания. Но оказывается, геопатогенная зона действует не только на людей. Вертолеты тоже падают не случайно. Никого не удивляет, в соответствии с сегодняшним состоянием экономики, плачевное положение отечественной авиации. Отсутствие ремонтной базы, топлива и тренировки пилотов ставит под угрозу жизни пассажиров и членов экипажа. Этим обычно и объясняет компетентная комиссия причины трагедии в воздухе. В действительности, все ли так однозначно? Ведь подобные случаи в таком же количестве случаются и за бугром в странах отнюдь не бедных. В чем же причины? Почему падают новенькие самолеты или же вышедшие только из ремонта с полными баками горючего? Почему не могут предотвратить это и гибнут самые лучшие опытные экипажи? Есть ли другие причины, ускользающие от обычного взгляда? Есть. Это нарастание силы природных геофизических возмущений планеты и Солнца. Дело в том, что этими исследованиями никто не занимался. Слишком сложно и хлопотно. Всегда проще списать на технику. Самая надежная и тысячу раз проверенная техника в периоды геофизических аномалий и магнитных возмущений Солнца может отказать. Могут возникнуть замыкания электрооборудования и пожар на борту. После катастрофы Руслана в Иркутске, повергнувшей всю страну в шок, совершенно незамеченной может показаться серия катастроф вертолетов, самых уязвимых с точки зрения безопасности воздушных судов. Ведь они не могут планировать, они могут только падать. Привлекает внимание спаренная катастрофа вертолета Ми-8 в Иркутской области 30 июня и вертолета Ми-2 в Пензе 1 августа 1998 года. Обе они произошли с разрывом в один день, как и недавняя катастрофа двух самолетов, на расстоянии друг от друга тысячи километров, но в местах, определенных как линии сейсмической сетки, соответствующих внутреннему строению планеты Земля, как места с наибольшей электропроводностью. Кроме того, как раз на это время приходился наибольший максимум магнитного возмущения Солнца. Замечено, что в предшествующие и последующие после этих магнитных дней наблюдается резкое ухудшение здоровья у больных людей и слабость у здоровых. В такие дни растет число дорожных транспортных происшествий, автокатастроф, несчастных случаев, ограблений, самоубийств, террористических актов, обострение в отношениях людей как на индивидуальном, так и межнациональном уровне. Могут возникнуть вооруженные конфликты, финансовые и социальные катаклизмы и многое-многое другое. Астрологи плохим дням дают прямо-таки мистическое название – сатанинские. Заметим, что в настоящее время преимущественно используются два вида календарного отсчета времени. В солнечном календаре год состоит из 12 месяцев, в среднем по 30 суток и 4 десятых дня, 6 часов. Причем по своей длительности отдельные месяцы могут заметно отличаться. Лунный календарь также составлен из 12 месяцев, но каждый из них имеет строго постоянную продолжительность, равную 29,5 суток. По данным астрологических наблюдений, каждый лунный месяц содержит внутри себя 7 так называемых сатанинских дней. Это 4, 9, 15 полнолуние, 19, 23, 26 и 29 новолуние дни. В следующие месяцы указанная последовательность повторяется. В сатанинские дни чаще других дней случается негативное событие природного и техногенного характера. Ухудшается психологическое состояние и здоровье людей. Прямая связь между солнечной активностью и напряженностью магнитного поля в аномальных местах на планете очевидна. Пролетающие над этими зонами вертолеты во время нестабильного резкого увеличения и уменьшения магнитного поля подвергли свои приборы нестандартным нагрузкам, которые и привели к катастрофе. Какой же выход напрашивается для решения такой серьезной проблемы? Очень простой. Прессе и по телевидению рекомендуется в тяжелые геомагнитные дни больным людям оставаться дома и очень осторожно переходить улицу. В данном случае разница между людьми и самолетами в том, что в подобные дни им не следует подниматься в воздух и не пересекать места с геофизическими аномалиями в воздухе. Если информация об этом дойдет до соответствующих авиационных служб и МЧС и будет обязательной для всех, то существенно сократится число авиакатастроф. Знание закона природы к тому нас обязывает. Рассмотрим подробнее, как геопатогенная зона влияет на организм человека. Можно ли оценить здоровье нации одним количественно достоверным показателем? В начале 20 века врач и писатель Вересаев утверждал, можно, по проценту годных к военной службе. В начале 21 века можно предложить новый показатель – количество популярных печатных изданий, посвященных здоровью и болезням. 30-50 лет назад население знало журнал «Здоровье» и медицинскую газету. А что сейчас? Здорова ли нация, круглосуточно озабоченная своими болезнями, и каждую встречу, начинающая с вопросов «Как здоровье? Кто виноват и что делать?» Популярными виновниками ухудшения нашего здоровья были поочередно соль, сахар, белая смерть, масло, холестерин, мясо, даже вино крымских виноградников. Одним из первых проблем связи геопатогенных зон с возникновением ряда тяжелых заболеваний заинтересовался Густав фон Поль. В 1929 году, обследуя более 10 тысяч человек, он пришел к выводу, что общим для всех 58 человек, умерших от рака, было то, что их спальные места находились точно в геопатогенных зонах. Полученные результаты ученый подробно описал в своей книге «Земные лучи как патогенный фактор». В 1950 году доктор медицины Манфред Кюри также пришел к выводу о важной роли возникновения раковых заболеваний, особенно земной энергетической сетки, названной в его честь сеткой Кюри. В 1960 году в Германии была опубликована фундаментальная книга доктора Хартмана «Заболевание как проблема места расположения», обобщившая многолетние результаты работ автора по исследованию влияния геопатогенных зон на здоровье человека. В книге впервые были изложены принципы проектирования и строительства зданий с учетом влияния геопатогенных зон. Австрийская ученая Бахлер, на протяжении 14 лет исследовавшая и наблюдавшая 11 тысяч человек, в том числе 6,5 тысяч взрослых, 3,5 тысяч подростков и 1500 грудных детей и малышей. Ее полученные результаты показали, что рак, нервно-психические и различные хронические заболевания у детей и взрослых обусловлены были тем, что их спальные места находились в геопатогенных зонах. Результаты широкомасштабных исследований проблемы геопатогенных зон в Швейцарии, Бельгии, Франции, Австрии показывают, что от 50 до 80% онкозаболеваний связаны с тем, что больные длительное время проводили в местах воздействия геопатогенных излучений. Спектр возможных заболеваний, провоцируемых геопатогенными зонами, не ограничивается лишь одной онкологией. Медико-геологические исследования санкт-петербургских ученых Мельникова и Мусейчука показали, что геопатогенные зоны не миф, а реальность, с которой нельзя не считаться. Результаты работы выявили, что наиболее часто встречаются онкологические, сердечно-сосудистые, нервно-психические заболевания и нарушение работы опорно-двигательного аппарата. Если в геопатогенной зоне находится все тело человека, то поражаются все суставы, возникает рассеянный склероз, незаживающие атрофические язвы, нарушение мозгового кровообращения. В таких зонах даже при их небольших линейных размерах наблюдается изменение поведенческих функций людей, а это приводит к повышению травматизма и аварийности. В них снижается всхожесть семян и урожайность сельхозкультур, увядают ягодные кустарники и гибнут домашние животные. По своим отрицательным последствиям на жителей геопатогенные зоны значительно превосходят влияние такого фактора, как загрязнение территорий выбросами промышленных предприятий. Общим для всех людей, находящихся в геопатогенных зонах, является абсолютная нечувствительность к любым методам лечения. Вылечить больного, находящегося в такой зоне, практически невозможно. Магнетизм и газообразование – оба эти динамические факторы совершенно не изучены. Магнетизм привлекает внимание, когда конь не может оторвать подкову от почвы. О газах упоминают, когда люди и животные падают мертвыми. Только о таких грубейших проявлениях говорят, но магнетизм и газы существуют по всей поверхности планеты. Нет безразличного места, каждая местность неповторяема по свойству глубокого практического значения. Можно изумляться наивности людей, оседающих без всякого понимания ближайших условий места. Можно понять, сколько возможностей погибает и сколько опасностей может быть отвращено. Как же детально и усердно должно быть изучаемо воздействие каждой местности на человека и на целые людские группы. Многие местности окружены народной молвой об особенностях характера их обитателей. Где-то люди снабжаются зобами, где-то уничтожаются зубы, где-то проказа гнездится, где-то селезенка разрушается, где-то сердце расширяется, где-то характер вялый, а где-то бодрость и живость. Множество бросающихся в глаза отличий. Можно наблюдать, что эти особенности замечаются не в расовых и климатических условиях. Само строение планеты содержит главные причины различия людских приобретений. Широкое поле для изучения, если приступить зорко и без предрассудков. Так говорится в книге «Община. Учение Агни-йоги». В 70-80-е годы страны, изнеженные благами цивилизации, ощутили на себе так называемый синдром хронической усталости и стали выискивать его причины. Кстати, этот синдром по времени совпал с массовым внедрением в наш быт техники с интенсивными локальными аномалиями магнитных полей. В Германии было зарегистрировано более миллиона, в США – 3 миллиона больных этим синдромом. В 70-80-е годы жители СССР узнавали о феноменах мира, о биолокации и геопатогенных зонах. Растения, животные, человек явственно реагируют на невидимые полосы и тем более на перекрестие телурогических излучений. Самочувствие обладателей геопатогенных зон вполне соответствовало описанию синдрома хронической усталости. Казалось, причина найдена, тем более, что сдвиг рабочего или спального места с геопатогенной зоны обычно улучшал состояние человека, но не всегда. Киевский ученый Павловец, фиксируя обычным компасом обширные зоны деформации магнитного поля Земли, выявил их патогенное влияние на здоровье людей. Поэтому ученые рекомендуют проверять рабочие спальные места не только биолокационной рамкой, но и компасом. Около 30 лет одного мужчину изнуряли гипертонические кризы и радикулит. Коварный враг имел спиралевидную форму. Это были спирали пружинного матраса, отклонявшие стрелку компаса на расстоянии от него 20 сантиметров. Каждая домохозяйка знает, что напряжение в электророзетке 220 вольт. А какова напряженность магнитного поля Земли, в котором мы находимся всю жизнь? В наших широтах это 0,5-0,6 эрстед. Как показали многолетние, чаще довоенные исследования японского профессора Маки Такаты, за 6-8 часов до астрономического восхода Солнца скорость оседания белков в крови увеличивалась. Возрастала весь день и затем уменьшалась с заходом Солнца. Кровь тонко реагировала на гелиомагнитные колебания. Что же происходит при локальных магнитных бурях? От телефонных капсулей, плееров, динамиков, радиоаппаратуры и тому подобное, если вносимые в организм магнитные бури во много раз больше природного фона. Диаметр капилляров мозга примерно 5 микрон, эритроцитов 7-8 микрон. Не слипаются ли эритроциты от дополнительных внешних полей? Не образуются ли тромбы, перекрывая доступ кислорода к клеткам мозга? Одна из слушательниц сообщила, что ученые спасли ее 15-летнего сына. Полгода назад, после дня рождения и многочисленных подарков, здоровье мальчика стало стремительно ухудшаться. Искали вирусы, сглаз, порчу, приглашали медиков, священника, колдуна России Тарасова, а порча оказалась в динамиках японского магнитофона, поставленного на тумбочке за головой. В нашей жизни множество причин хронической усталости – экологические, социально-психологические, недостаточное и разбалансированное питание. Также гиподинамия, гипоксия от активного и принудительно-пассивного курения, невидимые геопатогенные зоны, технопатогенные и биопатогенные зоны, некротические поля, атмосферно-космические аномалии, радиации, терафимы и так далее. В ряду этих полей от неисчислимых электро-радиоисточников, в том числе мобильников, дисгармоничные архитектурные пропорции служебных и жилых помещений, подземные коммуникации и трубопроводы, разрастающиеся метастазы свалок мусора. Однако вернемся еще раз к электромагнитным полям. Знаем песню «Летят перелетные птицы, на север птенцов завести», потому что канонада тропических молний с их мощнейшими электромагнитными импульсами от грозовых разрядов разрушает жизнь в зародыше. Некоторые породы птиц адаптировались, им легче, никуда не летят, не едут жители панельных домов. Там другая крайность, магнитное поле Земли ослабляется ферроарматурой на 30-60%. На конгрессе Inter-ENIO-99, который был в Москве в апреле 2000 года, Лепилов приводил примеры. В Новороссийске уроженец из панельных домов, патология природы в 4 раза чаще. А на одной из конференций по биолокации, проводившейся с Ачивановым, московский врач сообщает, после вполне благополучных операций больные добирались до туалета, а оттуда некоторых выносили. Причиной внезапной гибели оказалась намагниченная труба за спиной. Шаг влево, шаг вправо и нарушение микроциркуляции крови. В метро физики из МГУ и Института медико-биологических проблем фиксировали электромагнитные поля на платформе при отправлении поезда 50-100 микротесла, а внутри вагонов 150-200 микротесла с интенсивными колебаниями величины и вектора ориентации. Особо опасно такое принудительное обогничивание для беременных женщин. Американским полицейским «развязали руки», в кавычках. Встроили в их шлемы наушники мобильной связи. За пару лет получили готовый статистический материал. Профзаболевания, рак мозга. И начались публикации с обвинением в адрес мобильников с упором на высокочастотное излучение передатчиков. Но лидером здесь, надо полагать, является постоянное магнитное поле телефонных капсулей, действующее непрерывно и независимо от питания. В магнитотерапии существуют нормативы. Например, в магнитных клипсах магнитная индукция 50 микротесла. Лечебный сеанс 15-20 минут, а предел 1,5 часа. Предельно допустимое электромагнитное поле вокруг человека 0,2 микротесла. А обычная электробритва дает 600 до 1500 раз больше. Кто виноват? Прежде всего, собственное невежество. Кто же нас заставляет спать на матрасах с намагниченными пружинами или часами держать у головы телефонный капсуль с кольцевым магнитом? Гонимся за благами цивилизации, но за все нужно платить. А бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Ряд бытовых и медицинских изделий уже имеет контролируемые магнитные параметры, но никто не проверяет магнитное поле корпусов холодильников, газовых и электропечей, железобетонных панелей, корпусов стальных ванн, телефонных капсулей, вращающихся стульев, диванных пружин, корпусов автомашин, магнитные поля которых во много раз превышают естественный магнитный фон. А что с растениями? Как они реагируют на магнитные и геопатогенные поля? В Полтаве высадили липы к 50-летию октября. Это было в 1967 году. Ныне это прекрасная аллея в самом центре города. Но почему диаметр стволов у одних 20-30 сантиметров, а у других до 100 сантиметров? Одна из причин – нарушенная магнитная ориентация при пересадке. Намек и людям при смене мест сна, при посадке садов. Установлены некоторые особенности влияния различных видов земного излучения на растения. Например, в геопатогенных зонах преимущественно растут колючие сорняки, папоротник, грибы, мох. Лесные поляны – это зона повышенной энергетики. Трава там бывает, как правило, более густой, высокой, ярко-зеленой. Хорошо там растут деревья с отрицательной энергетикой – осина, тополь, каштан, ель, грецкий орех. Любопытно, что косточковые деревья хорошо растут в геопатогенных зонах, а семечковые болеют и не плодоносят. Кора на деревьях отслаивается, покрывается раковыми наростами. В деревьях образуется дупло, наблюдается дихотомия, ну это ветвление такое. Положительными деревьями являются дуб, береза, ясень, сосна и другие. Современный человек, к сожалению, утратил так необратимую связь с природой и чувствительность к ней. Поэтому мы зачастую пренебрегаем принципами наших предков, не уделяем должного внимания выбору мест для жилья и работы. Реакция человеческого организма на геопатогенную зону весьма различна. Одни почти не чувствуют на себе их действия, а у других могут сразу начаться головные боли и сердечные приступы. Австрийская исследовательница этой проблемы Бахлер приводит ряд достоверных признаков того, что человек находится в геопатогенной зоне. Вот они. Долгое засыпание и плохой сон. Тревожное состояние, учащенное сердцебиение, нервозность и депрессия. Дальше. Головные боли, судороги в ногах, онемение рук и ног и неясные боли, неявные. Повторяющиеся серьезные заболевания в одном и том же месте. Например, дом, где люди от рака умирают. И еще полное и быстрое выздоровление при смене спального места. И еще внимание родителей. Детский организм особо чувствителен к геопатогенным зонам. Ребенок стремится интуитивно выйти из плохого места геопатогенной зоны. Чувство страха, вскрики, скрип зубами, потеря аппетита, боязнь остаться одному, желание уйти из постели – это характерные признаки влияния геопатогенной зоны на детский организм. Несмотря на то, что геопатогенные зоны изучаются давно, единственным способом определения геопатогенных зон была биолокация. Это метод определения их с помощью лозы, маятника или рамки. В 1992 году был впервые разработан малогабаритный электронный прибор для определения геопатогенных зон. Назывался он «Индикатор геопатогенных аномалий» – ИГА. Это сверхчувствительный приемник электромагнитных колебаний, излучаемых геопатогенной зоной. Подавляющее число воздействий геопатогенных зон проходит за границей диапазона, непосредственно воспринимаемые нашими органами чувств, то есть подсознательно. И только когда стойкое отклонение переходит в заболевание, люди обращаются к врачу. Однако даже при успешном, на первый взгляд, лечении проблема остается, так как первопричина ее не была устранена. Зона вредного воздействия осталась на своем законном месте и продолжает начатое разрушающее действие. Многочисленное и разнообразное излучение является тихими и невидимыми убийцами. Как же защититься от геопатогенных зон? Когда геопатогенная зона выявлена, трудно удержаться от традиционного вопроса, что делать? Самый простой способ – переместить спальное или рабочее место в благополучную зону, свободную от земного излучения. Практика защиты указанным способом известна давно. Около 11 тысяч человек из 14 стран мира избавились от хронических заболеваний путем всего лишь перестановки своего спального места. Австрийские хирурги-онкологи Нотх Нагель, Хогенек, доктор Заурбрух из Германии подчеркивают важность этого простого и надежного способа защиты от геопатогенных зон.